Борис Акунин. Левиафан. Кое-что из черной папки комиссара Гоша. Протокол. Осмотр места преступления, совершенного вечером 15 марта 1878 года в особняке лорда Литтлби на Рю-де-Гренель, 7-й округ города Парижа. Фрагмент. По невыясненной причине весь обслуживающий персонал находился в буфетной, что расположено на первом этаже особняка налево от вестибюля, помещение 3 на схеме 1. Точное расположение мертвых тел показано на схеме 4, где номер 1 – труп дворецкого Этьена де Ларю, 48 лет, номер 2 – труп экономки Лоры Бернар, 54 лет, номер 3 – труп личного лакея хозяина Марселя Пру, 28 лет, номер 4 – труп сына дворецкого Люка де Ларю, 11 лет, номер 5 – труп горничной Арлет Фош, 19 лет. Номер 6. Труп внучки экономки Ан-Марии Бернар, 6 лет. Номер 7. Тело охранника Жана Лесажа, 42 лет, умершего в больнице Сен-Лазар утром 16 марта, не приходя в сознание. Номер 8. Труп охранника Патрика Труа-Бра, 29 лет. Номер 9. Труп привратника Жана Карпантье, 40 лет. Тела, обозначенные под номерами с 1 по 6, расположены в сидячих позах вокруг большого кухонного стола. Причем номера с 1 по 3 застыли, уронив голову на скрещенные руки. Номер 4 сложил под щекой ладони. Номер 5 откинулась на спинку стула. А номер 6 сидит на коленях у номера 2. Лица у номеров с 1 по 6 спокойные, без малейших признаков страха или сострадания. В то же время номера с 7 по 9, как видно по схеме, лежат поодаль от стола. Номер 7 держит в руке свисток. Однако никто из соседей минувшим вечером свиста не слышал. У номеров 8 и 9 на лицах застыло выражение ужаса или, во всяком случае, крайнего изумления. Фотографические снимки будут представлены к завтрашнему утру. Следы борьбы отсутствуют. Повреждения на телах при беглом осмотре также не обнаружены. Причину смерти без вскрытия установить невозможно. По признакам трупного окоченения судебно-медицинский врач мэтр Бернем установил, что смерть наступила в разное время между 10 часами вечера, номер 6, и 6 часами утра, а номер 7, как уже было доложено, умер позднее в больнице. Не дожидаясь результатов медицинской экспертизы, осмелюсь предположить, что все жертвы были подвергнуты воздействию сильнодействующего яда с быстрым усыпляющим эффектом, а время остановки сердца зависело то ли от полученной дозы яда, то ли от физической крепости каждого из отравленных. Входная дверь особняка прикрыта, но не заперта. Однако на окне оранжереи, пункт 8 на схеме 1, наличествуют явственные следы взлома. Стекло разбито. Под окном на узкой полоске разрыхленной земли виден неотчетливый след мужского ботинка с подошвой в 26 сантиметров, острым носком и подкованным каблуком. Фотографические снимки будут представлены. Вероятно, преступник проник в дом через сад, причем уже после того, как слуги были отравлены и погрузились в сон, иначе они непременно услышали бы звон разбитого стекла. В то же время непонятно, зачем преступнику, после того, как слуги были обезврежены, понадобилось лезть через сад, ведь он мог спокойно пройти внутрь дома из буфетной. Так или иначе, преступник поднялся из оранжереи на второй этаж, где расположены личные покои лорда Литтлби. Смотри схему 2. Как видно по схеме, в левой части второго этажа всего два помещения. Зал, где размещена коллекция индийских раритетов, и непосредственно примыкающая к залу спальня хозяина. Тело лорда Литтлби обозначено на схеме 2 под номером 10. Смотри также контурный рисунок. Лорд Литлби одет в домашнюю куртку и суконные панталоны. Правая ступня обмотана толстым слоем бинта. Судя по первичному осмотру тела, смерть наступила в результате необычайно сильного удара тяжелым продолговатым предметом в теменную область. Удар нанесен спереди. Ковер на несколько метров вокруг забрызган кровью и мозговым веществом. Забрызгана также разбитая стеклянная витрина, в которой, судя по табличке, прежде находилась статуэтка индийского бога Шивы. Надпись на табличке «Бангалор, вторая половина 17 века, золото». Фоном для исчезнувшего изваяния служили расписные индийские платки, один из которых также отсутствует. Из отчета доктора Бернема о результатах патологоанатомического исследования трупов, доставленных Сэрю де Гренель. Однако, если причина смерти лорда Литлби, труп номер 10, ясна, и необычным здесь можно счесть лишь силу удара, расколовшего черепную коробку на 7 фрагментов, то с номерами с 1 по 9 картина была менее очевидна и потребовала не только вскрытия, но и химико-лабораторного исследования. Задачу до некоторой степени облегчил тот факт, что Ж. Лесаж, номер 7, в момент первичного осмотра был еще жив, и по некоторым характерным признакам булавочные зрачки, замедленное дыхание, холодная липкая кожа, покраснение губ и мочек можно было предположить отравление морфием. К сожалению, во время первичного осмотра на месте преступления мы исходили из казавшейся очевидной версии перорального принятия яда и посему тщательно осмотрели только полость рта и глотку погибших. Когда ничего патологического найти не удалось, экспертиза зашла в тупик. Лишь при исследовании в морге у каждого из 9 покойников обнаружился едва заметный след инъекции на внутреннем сгибе левого локтя. Позволю себе с достаточной долей уверенности предположить, что уколы сделаны лицом, имеющим немалый опыт процедур подобного рода. К такому выводу меня привели два обстоятельства. Первое. Инъекции сделаны исключительно аккуратно. Ни у кого из осматриваемых не осталось видимой глазу гематомы. Второе. Нормальный срок впадения в состояние наркотического забытья составляет 3 минуты, а это значит, что все 9 уколов были сделаны именно в данный интервал. Либо операторов было несколько, что маловероятно, либо один, но обладающий поистине поразительной сноровкой, даже если предположить, что он заранее приготовил по снаряженному шприцу на каждого. В самом деле, трудно представить, что человек в здравом рассудке подставит руку для укола, если на его глазах кто-то уже потерял сознание от этой процедуры. Мой ассистент, мэтр Жюли, правда, считает, что все эти люди могли находиться в состоянии гипнотического транса, но за многолетнюю работу мне ни с чем похожим сталкиваться не приходилось. Обращаю также внимание господина комиссара на то, что номера с 7 по 9 лежали на полу в позах, выражавших явное смятение. Полагаю, что эти трое получили инъекции последними или же обладали повышенной сопротивляемостью и перед тем, как потерять сознание, поняли, что с их товарищами происходит нечто подозрительное. Лабораторный анализ показал, что каждая из жертв получила дозу морфия, примерно втрое превышающую летальную. Судя по состоянию трупа девочки, номер 6, которая должна была скончаться первой, инъекции были сделаны между 9 и 10 часами вечера 15 марта.